Здравствуйте, дорогие телезрители. Я человек русскоязычный и свой язык очень люблю. Однако есть слова и выражения, которые на украинском гораздо лучше звучат, чем на русском. А главное, более глубоки и точны по содержанию. Так, например, праздник. От слова праздность. Праздное времяпровождение. Пустое времяпровождение. Слово праздность значит пустота. Не очень хорошая штука на самом деле. А вот на украинском в этом месте употребляется просто замечательное слово «свято», то есть «святой», день, посвященный Богу. Впрочем, конечно же, дело не в языке, а в жизни. Поэтому дай Господь, чтобы наши воскресные дни, да и вообще любые праздники, были посвящены Богу, общению друг с другом, но не пустым, радость, но не злой или глупое, дела милосердия, любви, всякому благу. Сегодня за воскресным богослужением читался отрывок из 6 главы послания апостола Павла к римлянам, в котором вновь звучала часто цитируемая проповедниками фраза апостола «Вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Эти слова поясняет сам Павел, говоря, «Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» Фактически, этот вопрос, вписанный в книгу книг, вполне достоин стать темой для углубленного размышления в течение предстоящей недели. Если ты верующий и кое-что знаешь о Боге, делишься ли ты этим с ближними? А может, говоришь о Всевышнем так, чтобы лучше молчал? Что же касается неверующих, причин к неверию может быть уйма. Стереотипы, навязанные бывшей пропагандой, отрицательный опыт общения с проходимцем священнослужителем или дебилом верующим. Бог весть какие внутренние, душевные причины, которые всякие не перечислишь. И тем не менее, вера от слышания, причем никого попало, а слушание искреннего, доброго, интеллектуального верующего. Кто-то возразит. А где же их взять, этих интеллектуалов, чтобы они были еще и духовными? И то правда. Но услышать-то можно не только устную речь. но и письменную. Тем более мы живем в удивительное время фантастических коммуникаций. Сейчас достаточно ввести в поисковик 4 буквы. М, Е, Н, мягкий знак. И на ваших мониторах появится длиннющий список книг, пособий, лекций, проповедей замечательного пастыря 20-го столетия, отца Александра Мени. Конечно же, он не единственный проповедник, которого стоит читать. Но для большинства начинать стоит именно с произведений Мени. Как, например, «Сын человеческий», «Радостная весть», «История религии», как читать Библию и много-много чего прочего. К слову говоря, это интересно и приносит удовольствие. Другими словами, времяпровождение за чтением книг отца Александра Мени становится праздником, но отнюдь не праздным, далеко не пустым, чего я искренне всем желаю.
О Царствии Твоем помяни нас, Господи. Блаженны нищие духом, яко тихи Царство Небесное. Блаженны плачущие, яко тихи утешатся. Блаженны кротцы, яко тихи наследят землю. Блаженны алчущие, жаждущие правды, яко тихи насытятся. Блаженны милостиви, яко тихи помилованы будут. Блаженны чисти сердцем, яко тихи Бога узрят. Блаженны миротворцы, яко тихи сынови Божии на веку. Блаженны изгнанные правды роли, яко тихи Царство Небесное. Блаженны есть те, кто поносят вам, и женут и путцем за ломом на вылжущей мене роли. Радуйтесь и веселитесь, яко сна ваша много на небесе.
И вторая тема, обсуждаемая в Кафедральном соборе Сретения Господня, действительно ли трагична судьба умерших младенцев в плане вечности? Одна из характерных черт язычества – это натуральность религии. Ну, слово «натура» – это вы знаете. Слово латинское, что в переводе означает «природа». То есть языческие религии, они природные. На ранней, более примитивной стадии развития попросту боготворились силой природы. Огонь, гром, молния, дождь, солнце. Дескать, если прошлый год был неурожайным из-за недостачи тепла, значит, надо это самое солнце задобрить, принести ему жертву повкуснее. А если наоборот, засуха, значит, перед дождем надо прогнуться. Понятно, что в конце концов человек сообразил, что не с самими природными явлениями надо иметь дело. Мол, духи стоят за любыми видимыми вещами. Множество духов, каждый из которых отвечает за конкретное природное явление. За солнце отвечает божок солнца, за дождь – божок дождя, за плодородие земли – божок плодородия. Ну и, соответственно, со всеми этими духами полезно дружить. Это, конечно, прорыв такой был в сознании язычников. Ничего себе! Представление о невидимом мире, мире духовном. Но не стоит преувеличивать эти достижения. Во-первых, язычники, хотя и признавали существование мира невидимого, однако этот духовный мир был воображаемыми абсолютно таким же, как и окружающая нас природа. Духов они представляли с руками, ногами, головой, разве что в шапке-невидимке, так сказать. Считалось, например, что эти башки любят вкусно поесть, а поэтому жертвенное мясо должно быть отборным, тучным. Огромным шагом вперед для язычества было представление о бессмертии души человека. Но опять же, посмертная жизнь представлялась такой же, как и здешняя. Погребая умерших, в могилу клали драгоценности, оружие, предметы быта, которые могли пригодиться покойнику на том свете. Но самая главная дыра в языческом сознании – это, простите за каламбур, зацикленность на цикличности окружающего нас мира. Проблема в том, что язычник черпает знания, образы и даже свои мечты и фантазии откуда? Исключительно основываясь на наблюдениях за природой, естеством окружающего нас мира. Поэтому, кстати, языческие верования именуют еще естественными, в отличие от религий богооткровенных. Ну, вы понимаете, та же ветхозаветная религия, она зиждется на божественном откровении, провозглашенном пророками от имени Бога. А языческие религии – это человеческий продукт, результат поиска человеком Бога. Другими словами, наблюдая за натурой, природой, естеством, язычник пытается возвыситься над ней, проникнуть в тайну божественного, причем иногда довольно успешно. И, тем не менее, главным источником вдохновения язычника является природа. А что мы в первую очередь наблюдаем в окружающем нас материальном мире? Тотальную цикличность. Утро, день, вечер, ночь, утро, день, вечер, ночь. Зима, весна, лето, осень, зима, весна, лето, осень. Личинка, куколка, гусеница, бабочка, личинка, куколка, гусеница, бабочка. Новорожденный младенец, затем отрок, юноша, зрелый мужчина, старик. Покойник, врожденный младенец, отрок, юноша, зрелый мужчина, старик, опять покойник. Собственно, и Экклезиаст так писал. Проходят поколения один за одним, и восходит солнце, и заходит солнце, идет ветер к югу и переходит к северу, кружится на ходу своем и возвращается на круги свои. Все реки текут в море, но оно не переполняется, потому что вода вновь возвращается к месту тому, откуда они берут свое начало. И так вокруг все. Оживают растения, умирают. Приходит весна, и вновь листики распускаются, травка зеленеет. Так вот, суть проблемы в том, что язычники в попытках вообразить духовный мир не смогли абстрагироваться от этой природной карусели, которую они видели везде и повсюду. В результате их представления о загробной жизни, даже продвинутых, так сказать, язычников, оказались в плену круговорота. Да, считали они, человек не умирает насовсем, просто душа оставляет тело. И что дальше? Вновь воплощается, уже в другое тело. Да, быть может, более сильное, ловкое, здоровое, с лучшим думателем, быстрой реакцией. Как пел Владимир Высоцкий, «Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом, а после из прораба до министра дорастешь». Перспектива? Вроде как да. Из прораба душа вселяется в будущего министра, а затем, может, и в президента. Вот так действительно было бы логичным. Иван Дурак в следующем перевоплощении рождается середнячка такого. Пусть и не умного, а так и сяк. А потом и в мудрого, прилежного, трудолюбивого. Разбойник-убийца в следующем рождении эволюционирует в вора, живущего по понятиям, а затем в честного работягу, хоть и с линцой. И так далее, и далее, вплоть до ижелосвятых. Если бы учение реинкарнации носило такой вот характер прямолинейного развития, ну пусть не прямолинейного, но хотя бы спиралевидного, но возрастания, в таком случае это верование, пусть и не основанное на твердом фундаменте божественного откровения, но было бы хотя бы безвредной фантазии, такой вот стимулирующей, подстегивающей человека к достойной жизни. Но в язычестве, и это его беда, нету представления о прямолинейном движении вперед. По очень простой, понятной причине, о которой мы уже проговорили с вами. А откуда возьмется это представление о прямой, если человек, отродясь, ничего прямолинейного не видел, кроме сплошных кругов? Да, если ты хороший прораб, возможно, в следующем перевоплощении станешь и министром. Ну а дальше-то колесо начнет тебя опускать вниз. Родишься инженером, затем землекопом, и, наконец, тупицей. А дальше, как поет Высоцкий, если туп, как дерево, родишься баобабом, и будешь баобабом 1000 лет, пока помрешь. Вредоносность этой идеологии реинкарнации заключается в том, что в ее контексте пропадает любой стимул к самосовершенствованию, святости. Представляете, Серафима Саровского в следующем воплощении с сигаретой в зубах за рулем такси. Для христианина это нонсенс. Если вам кто-то говорит, что я, конечно, христианин, но верю в реинкарнацию, это значит, что ваш собеседник либо шутит, либо у него с головой не в порядке. Христианство, как, впрочем, и другие богооткровенные религии, свидетельствуют о поступательном движении мира и человека. Не в том, конечно, смысле, что мы не видим очевидно, как куколка превращается в бабочку, и что ночь предваряет утро, которое, в свою очередь, уступает дню. Да, материальный мир цикличен. Но мы-то с вами, хотя и дети Земли, но одновременно являемся и гражданами неба. Человек двуприроден, в нем два начала – земное материальное и небесное, духовное. И если наша физическая составляющая целиком и полностью зависит от циклов природы, находится во власти верчения, круговорота, то душа наша устремлена по прямой. От прошлого к настоящему, от настоящего к бесконечному будущему. Только вперед, все циклы по боку. Стадии развития, да, безусловно. От зачатия до рождения, от рождения до зрелости, от зрелости до старости. Затем сброс телесной оболочки и стадия бестелесного существования. Потом второе пришествие Христа, воплощение в новое тело. Страшный суд, ну и, наконец, дальнейшая бесконечная жизнь, также устремленная в будущее прямой стрелой, а не кругами, как белка в колесе. Если говорить о человечестве в целом, то язычество – это пройденный этап, дело давно минувших дней. Но есть отдельные народы, которые до сих пор не знают не только Христа, но и Авраама, не ведают ни Моисея, ни Магомета. Да что говорить о дикарских племенах Африки, в Украине, России, Западной Европе. Не так уж редко можно встретить людей, религиозность которых на уровне дремучего язычества. Причем есть такое пассивное, инфантильное язычество, а есть воинственное, пытающееся размножаться. Кружки такие организуются, секты небольшие, в которых проводятся занятия, культивируются различные языческие суеверия, а также, между прочим, проповедуется реинкарнация, что, конечно, не есть хорошо, но что поделаешь, демократия на дворе, плюрализм. Ну, проповедуют и пусть себе проповедуют. Но в силу того, что Украина в основной своей массе все же христианская страна, пусть и с множеством натяжек кино, поэтому в некоторых таких неоязыческих кружках пытаются обосновать, придать авторитет учению о переселении душ, ссылаясь на великого учителя церкви Оригена, что, мол, этот авторитет православия также учил о перевоплощении душ. Конечно же, это неправда. Хотя, совершенно не случайно, лидеры подобных сект пеняют именно на Оригена, а не на какого бы то ни было другого отца церкви, скажем, Афанасия Александрийского или Василия Великого. У Оригена есть так называемое учение о предсуществовании душ. Что оно в двух словах собой представляет? Ориген пишет, что Бог заблаговременно творит людские души. И они, говоря нашим языком, хранятся на складе, где-то там в божественном запаснике. И вот как только начинается плотская жизнь в утробе матери и начинает формироваться тело младенца, Бог посылает очередную душу в тело этого ребенка. То есть, вы понимаете, речь здесь идет не о перевоплощении, а о предсуществовании душ. По Оригену души появляются раньше, чем тела, и не более того. Никакого круговорота, ни о каких облезлых котах, которые раньше были негодяями, Ориген не проповедовал. Учение Оригена о предсуществовании душ церковью не догматизировано. Да, это учение авторитетнейшего, почтеннейшего из церковных учителей древности. Но оно хранится церковью как теологумен, частное мнение отца, предоставляя чадам Божиим свободу, соглашаться с этой его богословской гипотезой или не принимать ее. Лично мне позиция Оригена по данному вопросу импонирует. И я ее принимаю хотя бы потому, что оригеновая гипотеза не просто оригинальна, но помогает решить одну из самых тягчайших богословских проблем, касающихся детской смертности. Ну вот действительно, умер младенец, совсем крошка. Какова его загробная участь? Одно дело, молодой человек помер, который уже в полном сознании ответственности за свой нравственный выбор. Мы уже говорили с вами, что Всевышний, предвидя деградацию той или иной личности, может заблаговременно обрывать жизни молодых людей. Но если совсем младенчик, что с ним будет? «Ангелочком на небе безгрешном», — отвечает Игнатий Брянчанинов и продолжает. «Мы-то возрастные, не имеем такого счастья. Белая одежда души нашей, в которую облекаемся крещением, испещряется в течение земной жизни нашей бесчисленными пятнами. А младенцы в своем кратковременном пребывании на земле избегают всего, что лишает нас блаженной вечности». Как утешение рыдающим родителям это годится. И то, если у них соображалка не очень работает. Помню, мне было годика 4, я присутствовал на отпевании почившего младенца, а потом спрашиваю маму, что же он таким маленьким умер. Она отвечает мне, мол, это хорошо. Не успел нагрешить, а значит к Богу, в рай. Тогда последовал следующий вопрос, приведший мою родительницу в крайнее замешательство.
А что ж тогда я не умер младенцем? Жалко-то как.
Ну, вы понимаете, несостыковочка здесь в том, что земная жизнь подобными успокоениями обесценивается. Она действительно становится как бы и ненужной, излишней, что, конечно же, абсурд. Но если земная жизнь, как стадия развития человеческой души, все же необходима, а это вне всяких сомнений, значит, смерть младенцев – это ужасная беда, жуткая катастрофа. Ну и, соответственно, в таком случае мы теоретически можем предъявить претензии Богу. Как же это Он, будучи всемогущим, любящим, допускает этот кошмар? Собственно, лично Бог не спешит нам отвечать на сие вопрошание всему свое время. Но Оригенова гипотеза о предсуществовании душ в данном контексте оказывается вполне рабочей. Если души младенцев сотворены Богом заранее и живут где-то там в иных сферах и измерениях, ожидая воплощения, то несостоявшуюся жизнь души в одном теле Бог может благословить в другом. Ну вот, образно говоря, живут в некоем духовном замке множество душ, которые собой представляют табуля раза, чистые доски. И вот периодически их вызывают, мол, внимание, 50-миллиардная на выход по такому-то адресу, полетела. Через 2 недели возвращается. Все спрашивают, что случилось. Да там тельце неисправное, сердечко отказало. Ну что ж, становись в очередь за другим телом. Понимаете? Такая картинка отнюдь не является пунктом православной догматики. Это как бы логический шаг, следующий из Оригенова учения о предсуществовании душ. Шаг, безусловно, спорный. Однако, на мой взгляд, вполне логичный. А главное, убедительно показывающий то, что даже такое горе, как смерть младенцев, в своем духовном измерении на самом деле бедой не является. Никакой это не тупик, не безвыходность. И если Бог допустил гибель того или иного младенца, значит, счел, что первая попытка оказалась неудачной. Нужен второй дубль. Режиссеру видней. Мы завершаем нашу богослужебную телепрограмму. Я прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Всего вам доброго.